Анальный секс.
Как только разговоры начинают идти о порно, тут же просыпаются люди, которые блюдут, так сказать, и стоят на страже целомудренности и говорят: «Боже мой, порно, как вообще это возможно?» И просыпаются в том числе и другие. Я к тому, что тема никого не оставляет равнодушным. Другие, которые говорят, что вообще-то порно – это даже полезно иногда. Ну что ж, давайте разбираться в мифах и правде порноиндустрии, о том, как она работает в России. Мы сегодня поговорим с очень интересным гостем. Здравствуйте, меня зовут Антон Арасланов. Вместе со мной в студии «Скучного секса», естественно, Ольга Медведева.
Здравствуйте. И вместе с нами сегодня Сергей Прянишников, продюсер фильмов для взрослых. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей, ну вот...
Человек, который вообще-то легендой называют. Отцом русской порнографии.
А еще называют, да, пионером отечественной порнографии, первопроходцем российского порно-бизнеса и даже порно-магнатом.
Сергей, я надеюсь, что вы сейчас сидите в пионерском галстучке и пересчитываете свои миллионы. Все так?
Ну, почти.
Слушайте, ну давайте, правда, разбираться. В первую очередь-то, естественно, в самом понятии порнографии, да? Мы же, естественно, хотели вас как порнорежиссера и порнопродюсера представить, но вы сказали, что правильно будет продюсер фильмов для взрослых.
Ну, во-первых, я бы хотел вас заранее предупредить. Согласно закону о СМИ, пропаганда порнографии запрещена. Поэтому вы, когда будете вести передачу, постарайтесь... Наверное, как-то это обходить, иначе могут...
Никакой пропаганды. Никакой.
Да. Что никакой пропаганды нет. Ну, теперь по поводу, что такое порнография. Вообще об этом спорят уже, наверное, так лет 50. Если пойти, откуда взялось само слово, то оно взялось из... Это как бы жизнь описания шлюх. Ну, дословный перевод. Угу. А с чего это опять пошло? Дело в том, что давным-давно вообще рисовать обнаженное тело было практически запрещено. И поэтому художники, которые рисовали обнаженное тело, они в основном рисовали его именно в публичных домах. Потому что там были как бы модели, с которых можно было это рисовать. Вот отсюда и пошло слово «порнография». На самом деле, вот каждый для себя определяет, что такое порнография. Для одного это одно, для другого другое, для третьего третье. И поэтому, когда вот пытаются назвать, что вот это порнография, ну, это личное мнение вот того, кто это смотрит или называет.
Слушайте, ну а как, объясните, как вам до сих пор вы умудрились быть в этой индустрии?
Продержаться в этом бизнесе.
Как еще вас не прищучили до сих пор?
Ну, если вы помните Тараневского, что он называл порнографией?
Ну, освежите нашу память.
Не помните? Хоккей с мячом. Вот я говорю, каждый к этому относится по-своему. Вот когда мы встречаемся, например, с правоохранительными органами, я пытаюсь у них выяснить, что такое порнография. Ну, например, мне говорят, вот это изображение полового акта. Я говорю, ну, отлично, кладу ему тут же камасутку, которая продается на каждом углу. Я говорю, изображен половой акт, это порнография? Он говорит, нет. Я говорю, ну, акт изображен. Он говорит, это старое. Я говорю, отлично, хорошо, если это старое, это молодое. Скажи, через сколько лет это молодое станет этим старым? Может, все их подержать пока?
Сергей, ну, получается, у нас в законодательстве не прописано четко, что считать порнографией.
Ну, практически что да. Дело в том, что вот, я же объясняю, для каждого это свое понятие. И, естественно, вот сколько вы соберете экспертов, столько будет мнений. Вот. И поэтому для того, чтобы как бы с этим регулировать, вам так сказать, не бороться, а регулировать, потому что понятно, что есть, например, несовершеннолетние, которым можно что-то одно, есть взрослые, которым можно что-то другое. И чтобы определить, что кому можно, нужно какое-то законодательное решение, которое бы определило вот это вот детям до 16, этим до 12, этим до 8, а вот это кому угодно. Ну вот наглядный пример – это, наверное, всеми нелюбимые Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день. У них есть общественная организация, которая занимается присвоением возрастных ограничений фильмов. Это не государственная структура, как у нас этим занимается Министерство культуры, в котором работают люди, ну, далекие от искусства, к сожалению, и от всего. Они просто вот на свое внутреннее убеждение, когда мы несколько раз встречались в суде, я пытался выяснить, какое у них образование. Оказалось, что у них нет никакого вообще образования, но при этом они решают, что куда отнести, и что можно смотреть детям, а что нельзя смотреть детям, например. В Америке же, наоборот, это общественная организация, куда входит очень много экспертов, очень много советов, и они, это мнение носит рекомендательный характер. Почему это так сделано? Потому что в Америке все-таки правовое государство, и если вы приведете своего ребенка в кино, и он там увидит что-то, от чего его психика испортится, это не только порнография, это касается много всего. Uh-huh. Это и насилие касается, и пропаганды тех же наркотиков, и выпивки, там, ну, все что угодно, что может повредить психику детей. Uh-huh. Вы можете подать в суд, и суд может получить вам миллиардный ущерб за нанесение такого ущерба. Но если вот этот фильм прошел вот этот вот экспертный совет, где собираются достаточно большое количество настоящих специалистов, и ему было присвоено возрастное ограничение, что вот ребенку в 12 лет это не испортит, а вот ребенку в 8 лет это испортит.
Не, ну у нас, слава богу, закон о защите детей и подростков от информации, вот, которая может нанести вред, вступил в силу, и сейчас, естественно, обрастает судебной практикой.
Ну и маркировка что... есть на всех фильмах, да.
Еще раз объясню. Маркировка есть, да. Но кто эту маркировку присвоил? Вот в чем вопрос.
Ну, понятно, что не общественники, не общественность, скажем так.
Да, если это не общественность, а пара чиновников, то это личное мнение этих чиновников.
Слушайте, меня знаете...
общественная организация, ага. То тогда понятно, что это мнение общества.
Сергей, мысль понятна. Вы когда описывали эту ситуацию с нами и со Штатами, меня цепануло ровно одно слово – искусство. И понятное дело, что вы в индустрии калач тертый, но я надеюсь, что вы словом «искусство» в этом смысле не прикрываетесь.
Мы не прикрываемся вообще словом «искусство». Мы говорим о том, что... Давайте так, ну, на самом деле, вот у вас ребенок рисует?
Конечно.
Это искусство или нет?
Ну, это детский рисунок.
Ну, что? Ну, что из этого?
Для родителя это то, для чего еще слово не придумали. Это ценнее любой Моны Лизы.
Вот я про то и говорю, видите? Поэтому вот слово «искусство», опять-таки, мы вот каждый раз упираемся в нюанс. Для кого что? Для одного это мазня, а для другого это вот лучше Мона Лиза.
Сергей Прянишников, продюсер фильмов для взрослых, с нами на связи. Это «Скучный секс». Пытаемся разобраться, ни в коем случае не пропагандируя, в том, как порно работает в нашей стране. Не переключайтесь.
Скучный секс.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.
Скучный секс.
С вами Антон Арасланов, Ольга Медведева, и сегодня вместе с нами Сергей Прянишников, продюсер фильмов для взрослых. Сергей, ну я вот скажу для наших слушателей, что у вас физико-математическое образование, то есть получается вы программист по образованию-то, а как начали вообще снимать фильмы для взрослых, как к этому пришли?
Ну, вообще все началось, удивитесь, с Ельцина.
Неожиданно, знаете.
Знаете, давно уже мы забыли про то, что с чего начиналась вся наша как бы перестройка и та самая гласность и все остальное, которое потом как бы превратилось в то, чем мы сейчас живем. Начиналось с того, что основным принципом является, наверное, то, что главенство закона превыше всего, и что какие бы у нас законы ни были, их надо выполнять. А вот если они не нравятся, эти законы, то их надо изменять. И тогда еще господин Ельцин говорил, что чем больше люди будут отстаивать свои права, то, соответственно, тем больше будет у нас правового государства. С этого все и началось. Если у нас нет закона, который бы регламентировал оборот, ну, будем называть это эротической, порнографической, сексуальной, самое простое и понятное всем, тут как бы не будет спора, сексуальной продукции, то, соответственно, никаких ограничений на нее быть не может. Ну, давайте так посмотрим. У нас есть закон об оружии. по которой можно понять, вот ножик, который у вас лежит на кухне, является холодным оружием или нет. Но вот пистолет, который не стреляет и который заржавел тысячи лет, и является он огнестрельным оружием или нет. Есть закон о наркотических веществах, обороте наркотических веществ, точнее, будем так говорить. И есть, тогда раньше был список Бабаяна, в который включали вот эти вот наркотические вещества. И так бы можно было определить, что является наркотическим веществом, что можно распространять, что нельзя распространять, а что можно распространять через аптеки, например. Так же, как с оружием. Что можно купить? Ну, вот если вы пойдете в магазин, вам танк все равно не продадут, хоть вы получите лицензию на ношение оружия. А пистолет травматический вам спокойно продадут, если у вас есть лицензия на его ношение. Но в другой случае, если вы пойдете в армию, вам дадут танк и скажут, вот ездите на нем и стреляйте. В случае надобности. Так ведь? То есть есть закон, который определяет оборот этого оружия. И, соответственно, ответственность за нарушение данного закона. А вот если у нас нет закона о том, как вязать носки. Каждый как хочет, так их и вяжет. И за это никакой ответственности не предусмотрено.
То есть, получается, вы воспользовались моментом и вот в те 90-е занялись этим бизнесом?
Да, воспользовались моментом, потому что мы решили, и сказали это в суде несколько раз, о том, что отсутствие закона не означает, что мы что-то нарушаем. Это означает то, что его нет. Хотите регулировать? Флаг вам в руки, вы государство, у вас есть депутаты, законодательное собрание и все остальное, примите соответствующий закон. Но закон так и не приняли до сегодняшнего дня. Только в отношении детей.
А вот смотрите, в предыдущей части нашей программы мы говорили об искусстве. Вот для вас все-таки фильмы, которые вы снимаете для взрослых, больше искусство или бизнес?
Ну, вообще искусство и бизнес практически всегда идут в одну руку. Потому что если ваше искусство не востребовано, то, соответственно, оно и не будет никому интересно, и не будет являться для вас доходом. Хотя искусство, оно все равно для вас будет являться. Ну, вы рисуете или там...
Не, ну есть же идейные, которые пишут картины.
Поэтому, как бы, тут отлично, если у вас удается совместить ваше творчество с привлечением денег. Ну, и плохо, если вам не удается это совместить.
Но в вашем случае это естественно, бизнес.
Ну, для нас это, для меня был, естественно, бизнес.
Слушайте, но правильно ли я понимаю, что если не вся... абсолютно точно большая часть того, что снимается в России, той порнопродукции, сексуальной продукции, она уходит за рубеж, за границу.
Ну, это совсем не так. Как бы сказать, ситуация такая, все меняется вообще. Но на сегодняшний день, например, кино уже практически никто не снимает, потому что пиратство захлебнулось, выплеснулось настолько, что снимая фильм, вы бизнес уже не получите. Вас его украдут, и бороться с этим практически невозможно. Можно, конечно, как многие пытаются там закрыть один сайт, вместо него появляется 10 новых. Можно отрубить голову Змея Горыныча, у него вырастет 10 штук.
Не, ну у кинопроизводителей другая схема монетизации. Мне кажется, тут сравнивать-то нечего. Я о том, что порнофильмы не показывают в кинотеатрах.
Ну и что? Если фильм вышел в кинотеатр, его тут же перекатали на видео и выложили в интернете. И больше никто не ходит в кинотеатр.
Да ну перестаньте. Ну что вы, IMAX вы никогда не посмотрите дома. Не, мне кажется, тут сравнивать очень сложно.
3D на сегодняшний день нормально показывает на больших телевизорах.
Ну, 3D на большом телеке, а IMAX, ну, невозможно сравнивать. Ну, о чем мы говорим?
Сейчас, не каждому нужно 3D. И не все фильмы выходят в 3D, если вы так посмотрите. Их выходит, наверное, процентов... Там,
ну, хорошо, чтобы не заболтать тему. В итоге вы говорите, что все меняется, и не за рубеж, а основной потребитель этой продукции, будем так говорить, все-таки в России находится. Правильно я понимаю?
Опять смотря, что говорите по продукцию. Вот если говорить домашнем видео, которое снимается на коленках просто, то где его сняли? В России, в Чехии, в Америке. Вы не узнаете никогда. Потому что обстановка одна и та же, одежда одна и та же, люди одни и те же. Ну, если вот то, что мы делали именно отечественное кино, которое основано на сюжете отечественном. То есть, например, мы там снимали пародию на ментов, снимали там «Белые ночи Санкт-Петербурга». Это не снять в Нью-Йорке. Будет уже Нью-Йорк. Это не Санкт-Петербург. Русский Какие сказки мы снимали. Но это вот то, что показывало российскую культуру. И было видно, что у этих фильмов российские корни. А вот простые молодежные фильмы, которые снимаются там «Строители» на Невском проспекте и тут же пошли в постель, ну, то же самое, можно встретиться в Будапеште и тут же пойти в постель.
Ну, а расскажите, кстати, вот об этих секретах. Как вам удалось снять эти сцены, о которых вы упомянули, да? Там же у вас были сцены и на фоне «Спаса на крови», и на фоне «Авроры», «Петропавловской крепости». Ну, то есть такие памятники.
У которых, да, естественно, культура. Многих оскорбили. Ну, я так дипломатично выражаюсь.
Ну, насчет оскорбили, ладно, не будем. Как бы каждый, опять-таки, имеет свое собственное мнение, и как бы спорить с ним бесполезно, это его личное.
Согласитесь, в то время вас шпыняли, что называется, в хвост и в гриву за то, что вы сделали.
Пытались, можно так говорить. Это как раз и был повод для того, чтобы говорить о том, что, опять-таки, ну, у нас был смешной случай, так скажем. Uh-huh. Когда мы снимали прямо на набережной Невы, подъехала полиция. Тогда еще милиция. Uh-huh. И девушку, которая была голой, ее забрали в милицию. Я поехал в милицию и говорю: ребята, отпустите девушку. Говорит: а что она голая делала? Я говорю: загорала. Она говорит: как? Ночью. Я говорю: ну, нравится девушке загорать при лунном свете. Uh-huh. А почему на набережной? Я говорю: да где же еще загорать? На набережной всегда все загорают. А где же еще?
Вот. И в итоге отпустили?
Конечно, отпустили. А что с ней сделать-то можно?
Ну, она же загорала.
Ничего она плохого не сделала никому. Но тут мнений очень много. И как к этому подойти, тоже ведь очень по-разному можно на это дело смотреть.
Ну, до каких-то определенных пределов. Потому что, понятное дело, что в законодательстве четко не прописано, что надо арестовывать человека за обнаженку в общественном месте. То есть, по сути, там...
И на них люди голые ходят, и ничего.
Да, я об этом и говорю. Но ровно до того момента, пока ты не мешаешь другим окружающим. Не материшься, там, не пристаешь и так далее. А тут уже административно.
Ну, одно дело нудистские пляжи, другое дело какое-то общественное место, там чуть ли не в центре города.
Где написано, где у нас может находиться нудистский пляж?
А есть какие-то места для вас, я не знаю, ценные, священные, на фоне которых вы бы никогда порно-сцену не сняли?
Почему они должны быть? Вообще, почему вот вы считаете, что стрелять и убивать на Красной площади, например, можно, а заниматься сексом на Красной площади нельзя? Это плохо.
Ну, потому что многие в понятие того, за что людей убивали, воспринимают священными. Да? Вот и все.
Нет, ну убивать-то, скажем, тоже нельзя. То есть мы не оправдываем это.
У нас столько фильмов снято, но... Я не понимаю, опять-таки, вот, почему вот какие-то вот такие ограничения, что любовь – это плохо, а вот убийство – это хорошо.
Ну, мы же понимаем, что люди, которые говорят, что нельзя, это люди, которые подразумевают, что то, за что люди были убиты, погибли и так далее, они воспринимают всерьез, как священное, как важное что-то. Вот и все.
Почему? Да, у нас много боевиков снято.
А заниматься сексом во имя чего-то, что можно назвать священным, ну, я такой ситуации, например, не могу себе представить.
Ну, вот у нас, я говорю, очень много боевиков, ну ладно, конечно, даже не боевиков, детективов, где кого-то убивают, и еще воруют, грабят, и все остальное. Это можно показывать, да. И это считается нормальным.
Я так и не услышал ответ на вопрос. То есть таких мест, на фоне которых вы бы не могли снять, их нет, их не существует?
Нету, я не вижу, я даже не вижу оснований.
Это Сергей Пряничников. Через 4 минуты мы продолжим.
Скучный секс.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Скучно. скучный.
Секс.
Антон Арасланов, Ольга Медведева. В «Скучном сексе». Разговариваем с Сергеем Прянишниковым, продюсером фильмов для взрослых. Я, например, Прянишникова осуждаю за то, что он снял на фоне мест, которые для многих священными, да. С другой стороны, я понимаю, что без порнографии, ну, все запретить, ну, невозможно, да, все равно ручеек протечет и так далее.
Это что-то на законодательном уровне должно быть прописано.
Но вот что я действительно пытаюсь понять, зачем, если и так само слово там, порно, порнография, все, что связано вообще с сексуальностью, возбуждает внимание, так или иначе, со знаком плюс, со знаком минус, зачем этому давать дополнительный стимул в виде там, видов Санкт-Петербурга, там, в виде каких-то скандалов, зачем к этому дополнительное внимание? Вы его просто таким образом монетизируете или вам просто прикольно поиграть с общественным мнением?
Ну, начнем с первого. Мы снимали «Белые ночи». «Белые ночи» — это вообще во имя влюбленных и во имя секса. Uh-huh. Оно как бы одно с другим связано. Я не вижу здесь противоречия никаких. Так. Вот если бы мы хотели снять или, ну, то, что сделали Pussy Riot, выйти прямо в церковь и uh-huh. там где-нибудь
ну, на не образах да,
чего-нибудь снять. Uh-huh. Ну, вот. Ну, я считаю, что в принципе ничего плохого в этом нету, но как бы большое количество, как вы правильно говорите, верующих, они бы от этого оскорбились.
Да. Конечно, так же, как сцена на фоне там «Спаса на крови»,
естественно. Конечно, это естественно, это безусловно, да.
Но само здание «Спаса на крови», оно не является образом. Мы говорим о виде.
Ну, подождите, тот же Исаакиевский собор, это же действующий храм.
Не, он так, как и «Спаса на крови».
Так же, как и «Спаса на крови».
Он так бы... «Спаса на крови» действующий, да, но мы же внутрь не ходим, и я же говорю, там, где люди как раз молятся, мы ничего не делаем. Вот. Мы не стараемся оскорбить, мы имеем в виду в данном случае образ в том смысле, что это вид на, даже не на саму церковь, а вообще...
А почему именно этот
так,
антураж?
Так называемая локализация.
Почему именно этот антураж? То есть узнаваемое место?
Узнаваемое место, но мы же не брали только одни церкви. У нас же есть Зимний дворец, например.
Не, ну понятно, что это попытка тупо заработать бабки на узнаваемости, на русскости этой порнушки.
Да, узнаваемость Санкт-Петербурга. Именно Санкт-Петербурга, а не именно какие-то святые места. Если бы мы прошлись просто по святым местам, тогда бы, конечно, это выглядело, может быть, каким-то кощунством. Но а поскольку мы брали именно виды Санкт-Петербурга, то здесь много чего было.
Интерес к порнопродукции, к продукции сексуального характера падает или растет?
А он не меняется. Он как был, так и остается. То есть есть востребованность у населения получать данную информацию. И она никогда не пропадет. Это как было 1000 лет назад, так и будет и сейчас.
С активизацией в последнее время людей, которых принято называть православными активистами, вы почувствовали на себе какое-то давление общественное?
В 2003 году православных активистов, слава богу, особо не было. Как-то развились они в последние годы. Если вы помните, каких маршей никаких православных не было. По Невскому не ходили с кадилами. Ну, как-то это усилилось именно в последние годы, с чему я, в общем-то, абсолютно не рад.
Но вы на себе чувствуете?
Не, на себе я ничего не чувствую. Кроме как телевизор, в котором что-то там показывают.
Ну, а вот кто те потребители вот ваших фильмов?
Все. Я не видел ни одного человека, который бы сказал, что он либо слышал и когда-то смотрел, ну, либо, может, не наше, а что-нибудь другое.
А мне-то интереснее больше, кто идет сниматься в эти фильмы, да? Есть, понятное дело, что есть общественные такие штампы и клише, что это в основном студенты, что это люди идут за бабками и так далее, и так далее. Я подозреваю, что это очень далеко от реальности.
На самом деле, да. Вот. В основном идут вуаристы, которые любят себя показывать. Вот. Это такие, ну, специальные люди, у которых вот такая психика. Им нравится, чтобы на них смотрели. Ну, то это же как бы то же самое.
Ну, тех, кого бы многие назвали извращенцами.
Ну, может быть, они считают, опять-таки, это все же зависит. Что такое извращенец? Это человек,
ну, я боюсь, чтобы мы не уходили в сторону в рассуждение об извращениях. Бог с ним, давайте это оставим в стороне. И все-таки, кто эти люди, да, кто приходит? Это учителя средних классов, это инженеры.
Студентка,
или и какой возраст? И, а самое главное, понять бы, почему и что. Да? Первая причина, мы от вас услышали, это вуайеризм. Люди, которые любят, чтобы на них смотрели.
Да. Вторая причина – это люди хотят известности. Второе – они хотят похвастаться перед другими, что вот они такое вот сделали, смогли это сделать.
Ну, вот. Слушайте, ну а известности, я думала, что наоборот, они будут скрывать, что они снялись в таком фильме и пришли туда просто заработать деньги. Нет, они действительно хотят славы, и чтобы об этом узнали все их знакомые, друзья и даже не друзья.
Вот те, которые пришли как вуайеристы, они хотят, чтобы их видели. Ну, знаете, есть очень много обществ свингеров, которые любят парами меняться туда-сюда. Вот это вот ближе к этим. Но есть люди, которые приходят чисто за деньгами. Ну, вот, которые считают, что вот мы сейчас заработаем немножко денег на этом. И
потом... А сколько получает мужчина и сколько получает женщина за съемочный день?
Ну, это так же, как в обычном кино. Сколько получает Анджелина Джоли, сколько получает человек...
Ну, звезды сколько зарабатывают?
Звезды могут зарабатывать и до миллиона...
За съемочный день?
Нет, я вообще имею в виду, что там в течение
за
года...
Если чуть более конкретно, за съемочный день середнячок и звезда сколько зарабатывают?
Ну, в среднем где-то сейчас, наверное, порядка 300-500 долларов.
Это середнячок?
Это
а звезда? Прибавляем нолик.
А звезда может доходить до нескольких сотен долларов, тысяч долларов.
Угу. Интересно. Интересно. А все говорят, что на порно в России не заработаешь. Потому что очень много людей, которые готовы сниматься бесплатно.
Начнем с того. У нас нет звезд. Для того, чтобы сделать звезду, как в любом кино. Чтобы сделать звезду, надо в нее вложить кучу денег, рекламу, как в конкурсе.
Ну, касается. Понятно. Слушайте, кастинги вы же лично проводите?
Я лично.
И не проводили?
Мое дело немножко другое. Мое дело организация бизнеса и ее правовое сопровождение. Все остальное делают специально обученные люди.
А насколько велик масштаб индустрии? Вот сколько людей в вашей компании работает?
Ну, я скажу так. Во-первых, наша компания не снимает уже, по-моему, 5 лет. Или 3 года точно уже. Ну, 4, наверное, так где-то 4 года ничего не снимаем. Потому что уже тогда наметилась тенденция перехода к интернету, и, соответственно, все, что снималось, оно в интернете сразу появлялось, и, как я уже говорил, убило бизнес. Снимать вот то, что мы говорим, домашнее видео, мне неинтересно, потому что это может делать любой. Чем этим заниматься, смысла никакого не вижу. Поэтому мы сейчас этим не занимаемся, и данным бизнесом мы не занимаемся сейчас. Он потерял вот то самое, ради чего мы этим занимались. Он перестал быть бизнесом. Теперь им занимаются люди, которые либо просто вот опять-таки энтузиасты, им нравится снимать. Они снимают, и никакой бизнес – это не бизнес, а просто личное, опять, для удовольствия, вам так говорить. Хобби. Но. Либо какие-то большие иностранные компании, которые по инерции продолжают снимать фильмы. Но уже в меньшем масштабе и с меньшими финансами. Потому что сегодняшний день нет DVD уже, как вы знаете, магазинов много видели в последнее время DVD.
Да, ну понятно, понятно, о чем речь. А в итоге, да. в итоге вы говорите, занимаюсь организацией бизнеса. В итоге какого по содержанию?
Сейчас мы занимаемся. Нет, сейчас я занимаюсь недвижимостью и юридическим сопровождением разных дел. Ну, например, там сопровождение выкупа по 159-му, то есть по преимущественному праву. Ну, то есть совсем не.
Значит ли это, что российское порно умерло?
В каком опять виде? Если в виде того, что российских кино никто не снимает, да, больше никто этим не занимается. Если говорить про то, что что-то снимается в России и появляется в интернете или еще где-то, то оно никогда не умрет. Как с наскальной живописью. Рисовали, рисовать будут дальше.
Но это только индивидуалы.
Ну, 99%, да.
Короче, индустрия
ну,
умерла.
Богатый инвестор, который захочет чисто, опять-таки, из меценатских соображений что-нибудь снять, ну, ему снимут.
Такие своеобразные похороны порноиндустрии у нас в эфире получаются с участием Сергея Прянишникова, продюсера фильмов для взрослых.
Индустрия, да, а порнография, она же
ватная. Через 4 минуты продолжим.
Скучный секс.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
Скучный секс.
С вами Антон Арасланов, Ольга Медведева, и вместе с нами сегодня Сергей Прянишников, продюсер фильмов для взрослых.
Слушайте, ну что мы все, правда, похороны да похороны,
похороны. А я, знаешь, у Сергея вот хочу о чем спросить. В 2003 году, Сергей, вы участвовали в выборах губернатора Петербурга. У нас не так давно, тоже вот в нашей программе «Скучный секс» с Антоном, был Милонов, и он вот активно в этом городе борется с проститутками. Скажите, вот если бы вы стали губернатором, вы бы Милонова поддержали?
Не, я психопатов не могу поддерживать.
Ну что ж, вы так сразу на нем клейму поставили?
Ну, это мое личное мнение. Я с такими людьми... Я просто как-то однажды на телевидении участвовал в дебатах с Прохановым. Угу. Вот Милонов, наверное, немножко похуже по содержанию, чем Проханов. Но это люди, которые вас никогда не услышат. Вы можете с ними беседовать и им пытаться рассказать что-то свое, они будут все равно... Вот у них в голове как-то такая прямая извилина, которую изогнуть или как-то там что-то в нее вложить невозможно. Поэтому бесполезно это заниматься.
Ну скажите, опять же, на той же должности, если бы вы стали губернатором, вы бы разрешили кому-нибудь снимать такие фильмы на фоне памятников, как это делали в свое время вы?
Сложный вопрос. Думаю, что, наверное, бы нет по одной простой причине. Если мы говорим про бизнес мой, то это одно дело. Если мы говорим про бизнес государственный, то это совсем другое дело. И бизнес государственный часто расходится с бизнесом личным. Соответственно, государству выгодно, чтобы, например, приезжало много сюда к нам туристов. Ну, например, в Амстердам едут посмотреть на публичные дома. Ну, и заодно туда сходить. И администрация, и город поддерживают это настроение у людей. Приезжайте больше, приносите нам больше денег. И от этого выигрывают и город, и выигрывают от этого проститутки, которые там работают. А также секс-шопы и магазины, которые рядом с этим находятся, потому что не все ходят к проституткам, а некоторые ходят просто в секс-шоп, чем-то купить себе и привезти какой-нибудь сувенир оттуда. И это все вместе хорошо уживается. Но если, например, иностранцы поедут в Россию и будут ходить по Красной площади, а там на каждом углу будут чем-то неизвестным заниматься, они перестанут туда ездить, потому что будут бояться.
Ага. Какой?
Вот как бы одно с другим не будет уживаться. Поэтому устроить, например, что-то типа улицы Красных Фонарей, я не вижу ничего плохого, честно могу сказать. Санкт-Петербург такой же портовый город, как тот же Амстердам, например, или тот же Гамбург, где есть целая большущая улица. Несмотря на то, что он немецкий город и очень такой ухоженный, все красиво, но... Там куча секс-шопов, и никто не говорит, причем они находятся в жилых домах, прямо с открытыми витаинами. Никто не говорит, что это как-то плохо, и пытается их закрыть, наоборот. Это привлекает, опять-таки, туристов, которые приезжают, ходят, фотографируются, смотрят. Ничего плохого в этом нету. Поэтому, как бы, вот устроить такие места, где бы ходили и приезжали специальные люди, погулять и посмотреть на такой как бы Содом и Гоморра, будем так называть это. Вот. Ничего в этом плохого нету. Но прямо, чтобы это везде находилось, ну, наверное, неправильно.
У Питера есть Хочу. Два лица. Да. Милонов и Прянишников.
Я бы, конечно, снимал везде. Да.
Да.
Скажите, ну а вот если бы сейчас, вот вы говорите, что уже не занимаетесь фильмами, но если бы вы все-таки вернулись вот к такой работе, кино в каком жанре вы бы захотели снять? Вот о чем было ваше кино сейчас?
Ну, на сегодняшний день, наверное, самое актуальное – это политические проблемы. Очень много сюжетов комедийных, веселых, о том, как, например, санкции у нас в России нам применили, сексуальные. Очень интересный сюжет был бы.
То есть все-таки был бы какой-то сексуальный подтекст?
Ну, естественно, конечно. Ведь вот запретили нам сыр возить с плесенью. Ну, а мы можем запретить, например, продавать нам сюда, в Россию, ну, какие-нибудь сексуальные игрушки, к примеру. Или новые сексуальные технологии запретить возить в Россию. То есть, ну, сюжетов масса может проиграться. И очень весело было посмотреть это.
Кстати, о сексуальных технологиях. Есть какие-то сексуальные новинки, которые бы вас за последнее время впечатлили, и вы так себя по лбу ударив? Что ж в 2003 году такой вот штуки-то не было?
Ну, вообще, я говорил давно об этом, что это скоро будет. Это интернет-секс. Ну, грубо говоря, вы надеваете на себя костюм, садитесь напротив компьютера, ваш партнер, находящийся за миллион километров от вас, тоже одевает такой костюм, и вы можете заниматься с ним сексом на расстоянии. То есть все, вот вы хотите его потрогать, вы чувствуете, что вы его трогаете, он чувствует в это время, как вы его трогаете. Вот. На сегодняшний день это становится уже практически реальностью.
Сергей, слушайте, ну, понятно и многим очевидно, что то, что мы видим в порнофильмах, многое из этого, ну, это такая параллельная реальность. Невозможно половой акт так долго длить, да, невозможно так сочно кончать, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот сейчас вам же все равно, вы уже не занимаетесь съемками этих фильмов. Вот какие-то штуки, которые люди иногда воспринимают за чистую монету, но на самом деле это не так. Можете рассказать?
Ну, вообще, честно говоря, я не скажу вам, что это не так, все, на самом деле все это так. И половые акты длинные бывают. Просто для этого надо использовать определенные техники. Есть у нас тантра, такая известная техника, вот, которая позволяет достаточно раздвинуть границы возможного. Есть и специальное питание для того, чтобы иметь нормальное количество спермы. И не обязательно для этого использовать сметану там или что-то другое. И, соответственно, изменять всю картинку. Чисто. Но есть как бы преамбулы, которые, как не преамбулы, даже, как бы сказать, масштабные какие-то такие вещи, которые надо преувеличить. Но тогда, конечно, без использования вот таких вот киношных трюков оно невозможно. Ну, так же, как в любом кино. Тут как бы кино в данном случае это не всегда отражает действительность.
Ну, о каких трюках вы говорите? Просто чтобы понятно было.
Ну, это просто монтаж ведь. То есть для того, чтобы сделать длинный большой сцену секса, ее можно снять в течение 2 дней. И потом сложить, и будет такое ощущение, что вы вообще 48 часов из кровати не вылезали.
А, ну понятно. Ну, все-таки.
Но вот на самом деле это снималось 2 дня, а потом сложилось.
Ну, то есть это технические такие приемы-то?
Это технические, да, приемы. Но так же, как можно изобразить все, что угодно. Кино – это такая иллюзия.
Ну вот, я так и не понял. Сначала вы говорите, нет, так оно все и есть, потом вы заканчиваете, это все иллюзия.
Техника, которая... Вот этим просто... Если вы хотите, то можно сделать. А если вы не хотите, можно сделать реально. Ведь очень много на сегодняшний день таких фильмов, которые называются как бы снятые в одной камере в один раз. То есть вот без остановки камеры. Ну вот. И там ничего не преувеличено, там все как есть.
А-ля натурель.
Ну да. Но таких тоже много фильмов. Вот. Поэтому это все зависит от того, что какая задумка у режиссера, что он хочет получить. Вот. Например, то, что мы снимали «Белые ночи», у нас все натурель. Потому что у нас не было возможности делать 2 тайдубля. Во-первых, свет уйдет, и будет сразу видно, что это в другой обстановке снято. Там уже не поставить лампы и не сказать, что вот мы сейчас подгоним свет под тот, что был.
Ну да, понятно, понятно.
Сергей, ну а вы сами-то какие фильмы предпочитаете смотреть?
Фу, да я, в принципе, разные фильмы смотрю. Я не люблю фильмы ужасов. Ну, как-то они на меня не производят впечатления. А так больше, ну, всякие разные хорошие фильмы. Ну, для меня. У каждого опять свой вкус, поэтому кому-то чего-то там навязывать я не хочу.
Спасибо вам большое.
Я за то, чтобы у человека было право выбора. Вот за что. Чтобы человек мог сам, без вот всяких там сверху указаний, выбрать то, что ему нравится, и смотреть то, что ему нравится. И не смотреть то, что ему не нравится. Вот не нравится там православным активистам смотреть наше кино. С радостью пусть не смотрят.
Спасибо. Спасибо за этот разговор. Это был Сергей Прянишников, продюсер фильмов для взрослых.
Спасибо.
Спасибо вам. До свидания.
Скучный секс. С ним было клёво и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на баржу?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 18:00 по московскому времени.